Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Юрием Савельевым, доктором искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств, профессором православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый день, Юрий Ростиславович.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Вы один из ведущих специалистов в нашей стране по истории отношений государства и творческой интеллигенции. На протяжении веков по-разному складывались эти отношения, но, безусловно, наши правители, государи определяли, как будет развиваться искусство, в первую очередь монументальное искусство, которым вы в большей степени занимались. Так вот, государственный заказ на возведение храмов, на установку памятников, он определялся в первую очередь вкусами правителя или идеологией?
Ну, вы знаете, этот процесс, конечно, очень сложен. Я думаю, он определялся и тем, и другим, как установленным в обществе мнениями о самых высших, самых высоких образцах искусства, потому что при царских, при императорских дворах, конечно, творили лучшие художники, архитекторы и зодчие. Так, с другой стороны, и личными качествами наших монархов, потому что все они, безусловно, не только сами правители, но и члены императорской и царской семьи, видели одну из своих задач, главных задач покровительства искусства. Не только церковному, но и в целом архитектуре, искусству в нашей стране. Истоки этого, можно сказать, закона, непреложного закона, это деятельность святого князя Владимира, который посчитал, что десятую часть доходов государства должны идти на искусство, прежде всего на церковное искусство. И, конечно, роль личности императора, правителя России, была, несомненно, очень велика в покровительстве художественному процессу в целом.
Давайте напомним, чему мы обязаны, чем мы обязаны этому решению князя Владимира.
Это традиция, идущая от Византии. И роль Византии в нашей культуре, как известно, основополагающая. Поэтому десятая часть доходов, вот, которые распределялись на нужды церкви, на нужды церковного строительства, с тех пор и даже в больших объемах, конечно, эта традиция сохранялась.
Я имею в виду, какие памятники архитектуры?
Это, конечно, и Киевская церковь Десятинная, как ее называют, церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая, к сожалению, была разрушена при нашествии татар. Это многие другие храмы Киева конца X и XI веков. Ведь прекрасно известно, что когда великим князем киевским стал Ярослав Владимирович, сын Владимира Святого и принцессы Анны, Киев превратился в новый Константинополь. Был возведен Софийский собор, придворные монастыри святого Георгия, святой Ирины, стены Киева с золотыми воротами, точно так же, как в Константинополе. Поэтому, конечно, даже на первых этапах развития русского церковного искусства покровительство великих князей и впоследствии царей было основополагающим. Впрочем, такая же традиция сохранилась и в XIX веке. И без покровительства нашим императорам, конечно, мы не можем говорить о таком расцвете искусства и архитектуры, который наблюдался во второй половине, в конце 19-го, начале 20 века.
Если говорить о соотношении произведений монументального искусства и идеологических установок, они все-таки были достаточно определенные на разных этапах нашей истории. Какие-то наиболее яркие примеры вот этого соотношения вы можете привести?
Конечно, безусловно, это возведение самых известных храмов Ну вот мы уже говорили о Софийском соборе в Киеве, Успенский собор во Владимире, то есть центральные кафедральные соборы были определяемы, безусловно, государственным, великокняжеским, впоследствии и царским заказом, как возведение Успенского собора Московского Кремля, Архангельского собора, строителями которых были итальянские мастера, но тем не менее они следовали русской традиции в области храмостроения. Также было это и в дальнейшем при строительстве Покровского собора на Красной площади, который сегодня больше известен как собор Василия Блаженного. Это можно видеть и в последующее время. Скажем, в XIX веке не будем забывать, что Исаакиевский собор в Петербурге, произведение, одно из лучших произведений неоклассицизма европейского уровня, и собор, Московский собор Христа Спасителя возводились одновременно. И вот здесь одинаковый императорский заказ на возведение кафедральных соборов в Москве и в Петербурге вылился в совершенно разные формы церковного искусства. Неоклассический в Петербурге и русский стиль Константина Тона в Москве. Это тоже очень интересный феномен. Это феномен царствования императора Николая I, который покровительствовал неоклассицизму, и это был последний этап развития неоклассицизма, если мы говорим о смене стилей в России. Но в то же время это было началом и русского стиля. Я бы хотел тоже подчеркнуть тот момент, потому что здесь мы можем говорить именно о русском стиле, а византийский стиль появился гораздо, или точнее, неовизантийский стиль появился гораздо позже, уже в середине XIX века. Поэтому, что касается Тона, это, конечно, русский стиль, и именно русский стиль привлекал императора Николая I, который хотел, чтобы в России был свой стиль церковного искусства, и не только церковного, потому что Большой Кремлевский дворец был построен также в этом стиле, в русском стиле. И до сегодняшнего дня, после восстановления исторических залов Андреевского, Александровского залов Кремля, он тоже представляет великолепный пример искусства и архитектуры Николаевского времени.
Современные эксперты, назовем это так, как оценивали возведение этих храмов, ну, например, и обращение, например, к русскому стилю? Обосновывалось ли это как-то концептуально, как бы мы сейчас сказали, что возвращение к русскому стилю – это мы вспоминаем период такой-то, или византийский стиль – это мы отдаем должное тем корням, которые мы видим в Византии. То есть обоснование вот этих стилевых особенностей, оно было, или это сейчас современные теоретики так приписывают уже что-то?
Вы знаете, есть две точки зрения, крайние полярные точки зрения – экспертов, как вы говорите, современных. Одни продолжают считать творчество Тона незаслуживающим большого внимания, что он имитировал в своих постройках произведения более раннего времени и относится к его творчеству недостаточно серьезно. Вторая крайняя точка зрения – это то, что Тон был великолепным мастером архитектуры, и его произведение заслуживает самого пристального внимания и изучения. Вот такие полярные точки зрения, они сегодня господствуют в нашей науке. Ну, что касается объективности, надо сказать, что Константин Андреевич Тон был великолепным профессионалом. Но в 30-х годах XIX века он столкнулся с очень необычной и с очень трудной ситуацией. Ему было поручено создание национального стиля.
Что значит поручено?
Николаем Первым. Дело в том, что толчком послужил проект церкви Святой Великомученицы Екатерины в Петербурге, точнее, в Екатерингофе, тогда в пригороде Петербурга, который очень понравился императору. И после этого проекта он повелел, чтобы главный храм столицы был сооружаем именно в этом стиле и именно Константином Андреевичем Тоном. Ну, согласитесь, что трудная задача с чистого листа практически создать новый национальный стиль. И действительно, в эпоху Тона русское зодчество было недостаточно хорошо исследовано. были зарисовки орнаментов, было достаточно собрано к этому времени материалов по памятникам русской архитектуры. Но Тон, по сути, совершил открытие. Он смог при сохранении классицистической основы этого огромного здания придать ей национальный характер. Я думаю, что мало архитекторов и сегодня, допустим, могут справиться с этой задачей, хотя прошло уже много лет, и русское зодчество прекрасно известно. Но самое сложное – это создать проект органичного здания, что и попытался сделать Тон. Конечно, в те годы это было сделать сложно, и отчасти критики его творчества справедливы в том, что в те годы невозможно было сразу создать произведение, органичное произведение русского стиля, что произошло в дальнейшем, уже последователями Тона. Но что касается творчества самого мастера, самого Константина Андреевича, оно тоже эволюционировало. Если мы сопоставим архитектуру храма Христа Спасителя с архитектурой тех полковых храмов, которые затем сооружались в Петербурге, мы увидим даже как бы следующий этап развития этого стиля.
Все-таки для неспециалистов, да, можно объяснить вот простым языком, в чем это отличие?
Я продолжаю считать, что все-таки творчество Тона – это именно русский стиль. Почему? Мы видим купола в чисто русском стиле, мы видим орнаментацию в русском стиле, мы видим сами пропорции, пятиглавие тоже характерны для русского стиля. И, в общем, задача такая стояла – создание национального стиля. Сам император Николай I не любил неовизантийский стиль. Хотя современники называли стиль Тона русско-византийским, подчеркивая истоки формирования русского стиля, русской церковной архитектуры, как преемницы Византии. Но это было скорее декларативное утверждение, чем определение стиля по сути. Потому что неовизантийский стиль, как он формировался в Европе, а потом и в России, другой совершенно характер купола. Это не оштукатуренные здания, это полосатая кладка, это совершенно другая структура храма. Вот то, что у нас потом появляется уже начиная с середины XIX века. Если мы сопоставим храмы русского и византийского стиля, мы увидим эти отличия. Даже архитекторы, не тоновского времени, а более позднего, 80-х годов XIX века, они сами писали о существовании двух параллельных стилей. Сами архитекторы. То есть для них была ситуация вполне ясна о существовании двух стилей в православном зодчестве – русского стиля и византийского стиля. Когда сейчас говорят о русско-византийском стиле, наверное, имеется в виду вот это общее направление в православной архитектуре, которое вдохновлялось как образцами русской архитектуры, русского церковного зодчества, средневекового преимущественно, так и византийской архитектуры.
Получается, что чтобы сделать что-то новое, нужно обязательно от чего-то оттолкнуться или что-то заимствовать. Получается, либо мы заимствуем что-то, какие-то элементы, идеи, концепции в Византии, либо в средних веках Древней Руси.
Если говорить об искусстве XIX века, то мы обязательно должны объяснить нашим телезрителям, что такое историзм. Историзм, который часто называют эклектикой, это совершенно разное явление в архитектуре XIX века. Был историзм, был эклектика и был неоклассицизм. Историзм – это стиль в архитектуре, в церковной архитектуре, когда основой его создания является историческая наука. Я хочу подчеркнуть наука, потому что, например, в эпоху Тона наука, русская историческая наука, археология еще недостаточно хорошо изучили русскую архитектуру. Собственно, в этом и была проблема. Когда изучение русского наследия церковного уже во второй половине XIX века сделало очень существенные шаги, появилась и другая архитектура, другое качество архитектуры, уже следующее за Тоном. И в этой связи очень интересно рассказать нашим зрителям о том, что сами архитекторы и были историками архитектуры. они сами изучали архитектуру. И первые статьи, очень содержательные статьи по истории русской церковной архитектуры были написаны Львом Владимировичем Далем, сыном автора словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Здесь некоторая преемственность. Отец изучал русский язык, как, собственно, фундамент национальной культуры, а его сын Лев Владимирович Даль создал великолепные труды по истории также языка, русского языка, но выраженного в архитектуре. Эта традиция зодчих историков архитектуры сохранялась вплоть до революционных лет и даже послереволюционное время, потому что все они занимались преподаванием, а затем и работали в качестве археологов и исследователей русской архитектуры, средневековой архитектуры уже в 20-30-е годы. Это вот тоже очень интересно. Поэтому знание историками, знание архитекторами истории архитектуры весьма приветствуется.
Но параллельного движения не было. То есть, по сути, это было доминирующее направление в архитектуре, основа на историческую науку.
Вы знаете, это было общеевропейское явление, потому что во всех учебных заведениях не только России, но и Франции, Германии очень серьезно преподавалась история архитектуры. И это выразилось в произведениях историзма. И в каждом государстве были свои предпочтения в области архитектурных стилей. Вот в России это был неосредневековый стиль. Это был неовизантийские, русские стили. В Германии это было необарокко. Во Франции, Испании, Италии это было неоготика или неороманский стиль. То есть те стили, которые были характерны для этих стран. Но параллельно развивалось и то направление, которое мы называем эклектикой. Это было направление, которое более отражало тенденции современности. Скажем, в Европе, во Франции, в Бельгии, в Германии в какой-то степени. Она была популярна, это направление было популярно и в России, в основном в области жилищного строительства, возведения доходных домов. Но это то направление, которое не обращалось к историческим стилям, не обращалось к истории архитектуры, а оперировалось скорее декоративными формами и традициями классической архитектуры. Но неоклассическая архитектура, она никуда не делась, она продолжала существовать, и многие дворцы, петербургские дворцы, также построены в неоклассическом стиле, но 19 века. Это было то время, когда архитекторы больше любили архитектуру Ренессанса, чем архитектуру Греции и Рима. Это также сказалось на их произведениях уже в 19 веке.
Если взять на век назад сделать шаг. А стиль барокко. Немножечко расскажите, как появился на Руси. И те храмы, которые приходят в голову в первую очередь, если говоришь о каких-то красивых, ярких, необычных, сразу вспоминаешь про какие-то примеры барокко. Как это появилось? Вы не упоминали о том, что это имело развитие. То есть это такое было кратковременное увлечение.
Вы знаете, не совсем. Как известно, барокко появилось в Италии в XVI веке как барокко католической Европы в своем противопоставлении протестантскому искусству. Великолепные примеры барокко мы знаем в Италии, прежде всего в Риме. В России барокко появляется благодаря также европейским влияниям, но гораздо позднее, уже в 17 веке. И период существования барокко в России был достаточно длительным. Это вторая половина 17 века. Храмы в московской архитектуре хорошо известны, так называемая Нарышкинская барокко, которая строилась, храмы которого строились с представителем семьи Нарышкиных, родственников Петра I. Ну и затем петербургский период, вплоть до конца царства Елизаветы Петровны. То есть практически это было столетие, может даже и больше, существования этого стиля в России. Но нельзя забывать, что это был стиль также государственный. В Москве в стиле барокко, московского барокко, русского барокко работал приказ каменных дел Московского Кремля. Это было общероссийское строительство, и поэтому в Сибири также встречаются храмы в этом стиле. А уже в эпоху Петра и его последователей, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, это стал имперский стиль. Именно стиль барокко выражал новое качество русского государства, как империи, как всемирного государства, после принятия Петром I титула императора. Через два года мы теоретически должны отмечать 300-летие этого события в 2021 году. Это было действительно крупным событием в русской истории, поскольку это не просто номинальный титул, это новое качество государства. И при Елизавете Петровне, только при Елизавете Петровне, при дочери Петра I, этот титул был признан во всей Европе. Конечно, этому способствовала Семилетняя война, когда Россия утвердилась также в Европе, был взят Берлин. И стиль барокко, дворцы, петербургские дворцы прежде всего, являются выражением вот этого нового качества русского государства. Ну, как прекрасно известно, этот стиль прекрасно показался и в церковной архитектуре. Это Смольный монастырь в Петербурге, а также, я хочу тоже это подчеркнуть, как продукция этого времени, первой половины, середины XVIII века, это Андреевская церковь в Киеве, построенная архитектором Растрелли по заказу Елизаветы Петровны. Это тоже свидетельство вот этого нового имперского размаха России тех лет.
В своей диссертации вы пишете, что благодаря Александру III было построено около 5000 храмов в эпоху Александра III. Сейчас сложно это представить. Достаточно непродолжительный все-таки период времени, 5000 храмов построенных, это по всей стране или в крупных городах?
Сейчас сложно представить тот размах, который имела Россия в эпоху Александра III. Речь идет, конечно, о всей территории Российской империи, включающей и Царство Польское, и Великое княжество Финляндское, и многие другие территории. Конечно, речь идет о всей территории Российской империи и о всех храмах. Тут речь идет и о домовых храмах, небольших, и о монастырях, и о соборах. И также нельзя забывать еще о воинских храмах. Было построено огромное количество храмов, полковых храмов на периферии Российской империи. На Кавказе, в Средней Азии, в Царстве Польском, в западных губерниях Российской империи. Ну и нельзя забывать, что в предшествующий период при Александре II, благодаря изменению в земском законодательстве, именно земская власть на местах получила права строительства, что также явилось очень серьезным подспорьем в самостоятельном строительстве в российской провинции. И поэтому эта цифра, она не должна удивлять, несмотря на краткосрочность царствования Александра III, всего 13 лет, но размах строительства был огромен. Почему сейчас трудно согласиться с этой цифрой? Потому что, во-первых, много храмов, построенных именно в те годы, было утрачено, они разрушены. И данные о них мы можем найти только по архивным материалам, фотографиям тех лет. Также и то, что вот это огромное строительство включало и разнообразную типологию, как мы с вами уже говорили, о воинских храмах, о храмах учебных заведений, которых также было построено немало, о монастырях, которые также закладывались и возникали в это время, ну и о домовых храмах, которые также строились в больших домах, в дворцах и за рубежом. В Российской империи было построено также очень много храмов именно в русском стиле, который при Александре III становится государственным стилем Российской империи. Ну и также на всемирных выставках павильоны, русские павильоны строились также в этом стиле, в русском стиле.
Вы упомянули земские власти. Откуда были средства у земств на строительство храмов? И было ли распространено народное строительство, когда люди с миру по нитке, как говорится, собирали?
Конечно. Конечно, были кружечные сборы. Конечно, собирали деньги в провинции на сооружение храмов. Но статистика показывает, что все же преобладало строительство из бюджета, из местного, в том числе, бюджета, который стал формироваться на новых основах. И, конечно, благодаря состоятельным спонсорам, предпринимателям. Здесь мы можем вспомнить и отмену крепостного права, и то, что многие наши промышленники вышли из крестьянской среды. Конечно, люди состоятельные также не забывали о том, что своему богатству они обязаны не только себе, но и покровительству свыше. Поэтому в значительной мере то храмостроение, которому обязаны вот в это именно время, в эпоху Александра III, мы также обязаны и православной концепции, православной модели храмостроения, когда предприниматель, он ощущал свою обязанность построить храм или заниматься благотворительностью. То есть он ощущал свою обязанность жертвовать средства, заработанные им самим, но, как все прекрасно понимали, и с помощью Божьей. Поэтому возведение храма, основание больницы, благотворительных учреждений – это тоже православная модель предпринимательства. Предприниматели в те годы ощущали необходимость заниматься храмостроением, поэтому также возводилось очень много храмов, и если строилась больница, строилось благотворительное учреждение, там обязательно был храм.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо большое.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.